«Совершенно верно», — согласился Холмс. «Хорошо, мистер Уинтер. Может быть, вы зайдете сюда завтра в 17:00, а я тем временем пораскину мозгами и решу, можно ли воспользоваться вашим предложением и устроить личную встречу с этой дамой. Крайне признателен вам за помощь. Вряд ли стоит говорить, что мои клиенты не поскупятся».
— Не надо об этом, мистер Холмс! — воскликнула молодая женщина. — Не в деньгах дело. Швырните этого человека в грязь и дайте мне втоптать туда его проклятую физиономию. Больше мне ничего не нужно. Такова моя цена. Я буду у вас завтра или в любой другой день, пока вы идете по его следу. Хрюша всегда скажет, где меня найти.
Я вновь встретился с Холмсом лишь следующим вечером, когда мы опять обедали в нашем ресторанчике на Стрэнде. На мой вопрос о том, удачно ли прошла встреча, Холмс только пожал плечами. Но потом он рассказал мне все, и я повторяю его рассказ в несколько измененном виде. Сухое и точное сообщение Холмса надобно слегка подредактировать, смягчить и передать более простыми словами. «Встречу удалось устроить без каких-либо затруднений», — начал Холмс. «Поскольку девушка прямо-таки олицетворяет собою образец безропотной дочерней покорности, пытаясь вознаградить отца за свое вопиющее непослушание в вопросе о женитьбе послушанием во всех остальных мелочах. Генерал сообщил мне по телефону, что все готово. Мисс Уинтер явилась точно в срок, и в 17:30 мы вылезли из кэба возле дома номер 104 по Беркли-сквер, где живет старый генерал. Но вы знаете, эти безобразные серые лондонские замки, в сравнении с которыми церковь и та выглядит кокетливо. Лакей провел нас в громадную гостиную, украшенную желтой драпировкой. Здесь нас и ждала леди, бледная, притворно застенчивая, замкнутая, непреклонная и далекая, как снеговик на склоне горы. Даже и не знаю, как описать ее вам, Уотсон. Возможно, вы еще встретитесь с ней по ходу дела, и тогда сумеете использовать ваше писательское дарование. Она прекрасна. Но это какая-то неземная, потусторонняя красота фанатика, чьи мысли парят в заоблачных высях. Я видел такие лица на средневековых полотнах старых мастеров. Ума не приложу, каким образом этому зверю в человеческом обличье удалось загробастать своими мерзкими лапами такое небесное создание. Вероятно, вы заметили, как стремятся друг к другу противоположности, духовный к плотскому, пещерный человек к ангелу. Тут мы имеем дело с самым вопиющим примером такого рода. Разумеется, она знала, зачем мы пришли. Негодяй уже успел отравить ее разум и настропалить против нас. Думается, появление мисс Уинтер несколько удивило леди. Но она жестом пригласила нас садиться в отведенное для нас кресло, словно какая-нибудь преподобная настоятельница, принимающая двух прокаженных нищих. Если вы склонны к возвышенным помыслам, Уотсон, дарите пример с мисс Виолетты де Мервиль.
«Мне знакомо ваше имя, сэр», — сказала она холодным, как дыхание айсберга, голосом. «Как я понимаю, вы явились сюда с намерением оклеветать моего жениха, барона Грюнера. Я согласилась принять вас только потому, что об этом просил мой отец, и хочу заранее предупредить, что бы вы ни говорили, ваши слова не окажут на меня никакого влияния».
«Мне стало жаль ее, Уотсон. На какое-то мгновение я представил себе, что это моя родная дочь. Мне не так уж часто удавалось
блеснуть красноречием. Я живу умом, а не сердцем. Но тут я буквально молил ее. Я говорил с таким жаром, какой только доступен человеку моего склада. Я расписал ей весь ужас положения женщины, которая узнает истинную цену мужчине лишь после того, как становится его женой. Женщины, которая вынуждена сносить ласки окровавленных рук и развратных губ. Я перечислил все. Стыд, страх, страдания, безысходность. Но жара моих слов не хватило даже на то, чтобы окрасить хотя бы едва заметным румянцем эти щеки цвета слоновой кости. Или хоть раз зажечь огонек чувства в этих отрешенных глазах. Я вспомнил слова этого негодяя о постгипнотическом внушении. Нетрудно поверить, что девушка живет в каком-то сонном исступлении. И при всем том... Она отвечала мне вполне осмысленно.
«Я терпеливо выслушала вас, мистер Холмс», — проговорила она, «и не ошиблась в своем предположении касательно воздействия, которое окажет на меня ваша речь. Мне известно, что Адальберт, что мой жених, прожил бурную жизнь, что он навлек на себя жгучую ненависть многих людей, и не раз бывал ославлен злыми языками без всяких на то оснований. Не вы первый являетесь ко мне с этой клеветой. Возможно, вами движут добрые побуждения, хотя, как мне известно, вы платный сыщик, в равной мере готовы действовать как в интересах барона, так и против него». Как бы там ни было, я прошу вас раз и навсегда уяснить, что я люблю его, а он меня, и что мнение света значит для меня не больше, чем чириканье вон тех птичек за окном. А если этот благороднейший человек однажды на миг оступился, то вполне возможно, что именно мне назначено судьбой вознести его дух на подобающую ему высоту. Мне не совсем понятно. Тут она перевела взор на мою спутницу. Кто эта юная леди? Я уже открыл рот, чтобы ответить, но в этот миг девушка сама вихрем ворвалась в разговор. «Я скажу вам, кто я!» — закричала она, вскакивая со стула с перекошенным от гнева ртом. «Я его последняя любовница, одна из тех женщин, которых он соблазнил, довел до ручки, обесчестил и вышвырнул на свалку, как вскоре вышвырнет и вас. Только той свалкой, где будете лежать вы, вернее всего, окажется могила. Может, оно и к лучшему. Знаете, глупая женщина, выйдя замуж за барона, вы вступите в брак с собственной смертью. Не ведаю, чем это кончится, разбитым сердцем или свернутой шеей, но тем или иным способом он с вами справится. Я говорю это не из любви к вам. Мне совершенно наплевать, умрете вы или нет. Я ненавижу его. Я желаю ему зла и хочу отомстить за то, что он со мной сделал. Все это правда». И нечего так на меня глазеть, моя прекрасная леди, ибо вы можете пасть еще ниже, чем я, пока пройдете этот путь до конца. Я бы предпочла не обсуждать этот вопрос, — холодно проговорила мисс де Мервиль. Хочу сразу сказать, что в жизни моего жениха было три случая, и все они мне известны, когда коварным женщинам удавалось опутать его своими сетями, и что он от всего сердца раскаивается в том зле, которое когда-то кому-то причинил. — Три случая? — возопила моя спутница. — Дура! Слов нет, какая вы дура! — Мистер Холмс, я нижайше прошу вас закончить нашу беседу. Ледяным тоном проговорила мисс де Мервиль.
Я уступила желанию отца и встретилась с вами, но никто не заставит меня выслушивать оскорбления от этой особы.